Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное за литургией на праздник Крещения Господня. Далее в нашем эфире повтор майского выпуска программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатели Эдуард Геворкян и Сергей Сизарев. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу Александра Артамонова с коммерческим директором «Дальхимфарма» Ириной Петровной Булыгиной.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Путь, ведущий к Иоанну Предтече, не был завершением. И крещение в водах Иордана, которого искали многие иудеи, не было решающим. Святой Иоанн Предтече не скрывал этого. За ним идет другой, сильнейший, которого он недостоин. И после его крещения в воде их ждет второе крещение духом и огнем. Образ Мессии, которого представляет Предтеча, был знаком внимающему ему народу. Это судья, отделяющий в конце времен пшеницу от плевел, которые он сожжет огнем неугасимым. И здесь впервые образ огня, уничтожающего все, что не может храниться в житницах Царствия Небесного. Тот же образ огня возникает снова, когда Предтеча говорит о втором крещении, которое Мессия совершит Духом Святым и огнем. Вода Иордана имеет только временное значение. Она только знамение, ведущее к страшной правде Царства Божия, которую являет Христос. И точно так же Иоанн только Предтеча, который должен умоляться отступить в сторону, когда Мессия придет. Что касается Духа Святого, он был с самого начала, с начала первого творения, когда он носился над водами, над еще бесформенной материей. Он не может не быть сейчас, когда дыханием Божества рождается новое творение – Сыны Божии. Таинственное дыхание, подобное ветру, которое может быть легким дуновением или жестокой бурей, и не знаешь по слову Христову, откуда Он приходит и куда уходит. Ничего не знаешь, кроме того, что Он приносит в сердце жизнь самого Бога. Образ огня, раскрывающий действие Духа Святого на человека, также таинственен и также различен. Святой Иоанн Предтеча говорит только об одной из возможностей этого действия. Огонь уничтожает в человеке все, что мешает ему открыться навстречу Христу. Не богатых уничтожает, не их богатство, но их самодостаточность. Не сборщиков налогов, не налоги, но неправедные приобретения и страсть к наживе. Не воинов, не профессию военных, но ужасы войны и жажду добычи. Ибо огонь Духа Святого, разрушающий и уничтожающий, только малая часть того, что Он совершает. Он разрушает, созидая, чтобы дать место истинной жизни. И Он никогда не разрушает, предварительно не явив созидание. Прежде чем очистить золото от примесей, возжигают огонь. Точно так же действует Дух Святой в человеке. прежде чем устранить из сердца человека то, что не может продолжить существование вместе с божественной жизнью. Дух Святой возгорается в нем и смягчает его. Ибо только вложив в глубину сердца от своей кротости и своего тепла, Дух Святой преображает крещенного человека и делает из него новое творение, Сына Божия в единородном Сыне Божием, молитва и дыхание которого соединяется с молитвой и дыханием Духа Святого, взывающего в глубине сердца «Авва, Отче». В день нашего крещения мы уже приняли крещение Духом Святым и огнем. Но это новая жизнь, большую часть времени остается сокрытой в нашем сердце. Дух Святой уже присутствует в нем со своей кротостью и теплом и со своей силой, готовой поглотить все, что отделяет нас от Царства Божия. Но эта малая мера Его действия в нас не может удовлетворить нас. Мы всегда желаем, чтобы весь огонь Духа Святого проявился в нас, в личной жизни каждого из нас, в христианской общине, которой мы принадлежим, и во всей Церкви. Мы знаем, что для христиан наступают трудные времена. Господь наш Иисус Христос, пришедший к нам, не защитит ли Духом Своим святым избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь? Ибо не мерою дает Духа возлюбивший нас Бог. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и два замечательных гостя, известные писатели Эдуард Геворкян.
Здравствуйте.
И Сергей Сизарев.
Здравствуйте.
Мы с вами обсудим сегодня одну проблему, не очень приятную, не очень красивую, но пронизывающую и всю нашу современность, и несколько десятилетий нашего прошлого бытия, еще советского. Тема эта связана с отношением между государством и детьми, до какой степени государство стремится встать между детьми и родителями, до какой степени оно стремится отсечь родителей и детей, и какую роль во всем этом играет ювенальная юстиция. Я хотел бы напомнить знатокам и любителям нашей литературы советских времен, что еще в 60-х, в 70-х годах выходило немало произведений, построенных на том, что интернат – это благо, что интернат – это некое особое возвышенное воспитание детей, это труды каких-то совершенно не от мира сего высоконравственных наставников, которые к тому же, если не сейчас, то в отдаленном будущем точно станут глубочайшими знатоками всех наук, своего рода академиками, чье внимание постоянно сосредоточено на детях. И таким образом в интернатах будет воспитываться особая гармоничная личность, сочетающая нравственную чистоту, интеллектуальную полноту, духовную глубину, физическое совершенство. Вот такой идеал. Но могу напомнить, во всяком случае, что еще Иван Ефремов в огромном романе «Туманность Андромеды» расхвалил интернат-систему. В рамках этой интернат-системы фактически все детское народное население Земли учится отдельно от родителей, живет отдельно от родителей, родители допускаются туда постольку-поскольку, на побывку, так сказать, для визитов, и не очень часто. По тому же пути пошли братья Стругацкие. У них тоже ключевая фраза нескольких произведений: «А хорошо бы отдать его в интернат». И там есть и в их произведении «Возвращение полдень 22 век» есть целая глава, посвященная быту некоего интерната, аньюдинской школы. Эта глава на протяжении нескольких десятилетий становилась предметом дискуссии, для некоторых предметом восхищения. Но, по сути дела, это подробная инструкция по тому, как устраивать такие интернат-школы, где о детях заботится полностью исключительно только общество, и родители имеют к ним отношение постольку-поскольку. Я назвал только двух авторов, ну, так сказать, Стругацкий – это один автор в двух лицах, но, конечно же, таких произведений гораздо больше. Писали в этом ключе и Генри Хальтов, и Андрей Столяров, и другие авторы. Но, понимаете, когда в стране было чудовищное количество беспризорников, когда интернаты были необходимы, поскольку война просто создала тысячи и тысячи безотцовщины. Можно было, конечно, умственно экспериментировать, говоря, что давайте побольше народа выведем в интернаты, все равно уже есть, давайте развивать. Но впоследствии на место этих благих рассуждений о интернатах пришла суровая реальность 90-х, а вместе с нею ко второй половине 90-х стала нарастать проблема ювенальной юстиции. То есть действительной, настоящей, а не фантастической, не футурологической концепции, в соответствии с которой у детей есть какие-то особые права. Государство, защищая эти права детей, может их отсечь от родителей, может передать их в другую семью, может забрать их в детприемник, может распорядиться ими так, как захочет. Таким образом, между родителями и детьми становится чиновник, а иногда не просто чиновник, но и целая система чиновничества. Но вот в нашей литературе реакция на эти процессы была далеко не столь однозначной, как в 60-х и 70-х годах. Появились авторы, которые среагировали на это крайне негативно. Собственно, общество в большинстве своем ювенальную юстицию и все, что с ней связано, воспринимает критически, воспринимает в штыки, и это очень здоровая реакция. Но, так сказать, не так много писателей об этом говорило, и сейчас их количество нарастает. Вот не так давно вышел сборник «Дети холодного мира», и Эдуард Геворкян, и Сергей Сизарев, участники этого сборника, авторы повестей, вошедших в эту книгу, посвященную как раз тому, как человечество устроит своих детей в будущем, какие опасности на этом пути его ожидают. Ну вот я обращаю свой вопрос к обоим гостям. Собственно, если мы говорим об опасностях отсечки детей от родителей, если мы говорим об опасностях вмешательства государства в семейные отношения, то какие из них, с вашей точки зрения, наиболее серьезные, наиболее страшные? Эдуард Чиганович?
Дело в том, что отсечение детей от родителей – это своего рода возврат во времена весьма древние. Это своего рода такое криптоязычество, когда даже еще древнее, это своего рода тайное рабовладение, когда детей и родителей можно отделять друг от друга во имя каких-то даже не идей, во имя какой-то выгоды просто мелкой. Когда спокойненько можно продавать не в явной форме, как это делалось раньше, а более скрытой, детей сдавать как бы в аренду более обеспеченные семьи, поскольку, видите ли, так сказать, им нужнее, они могут как бы лучше воспитывать или лучше обеспечить. Тут масса соблазнов скрыта. В 19 и 20 веке все это мотивировалось тем, что воспитание винтиков, необходимых для государства, дело ответственное, и не каждый родитель справится с этим. И он может воспитать, ну, скажем так, человека, который будет сопротивляться тому или иному строю, или той или иной задаче, которую ставит перед ним даже не общество, а власть. В общем, грубо говоря, шло разрушение традиции. Разрушение традиции, в общем-то, семьи, оно, к сожалению, нарастает сейчас. Формы все более и более жесткие, как ни странно. Казалось бы, должно быть более тонко, а все наоборот, все более цинично, более грубо. Современные службы, так называемые самые ювенальные юстиции, могут врываться домой и отбирать детей. На Западе это происходит сплошь и рядом. Даже у наших туристов уже начали отбирать детей. Просто вот было недавно об этом сказано в прессе.
Ну, вот это разрушение традиции, разрушение традиционной семьи, если я правильно понял ваши слова, оно ведь происходит не в духе обновления общества, не в духе его модернизации, а в духе, скорее, архаизации. То есть, фактически, нас ждет не новое средневековье, а новая первобытность.
Но именно новая первобытность – это даже отход от родоплеменных каких-то взаимоотношений, когда идет атомизация человеческого общества. Естественно, атомизированным обществом легче управлять, и поэтому эти процессы, мне кажется, будут нарастать, а с одновременным падением нравственности тотальной, так сказать, ну, навязыванием падения. С одной стороны, казалось бы, так называемая просвещенная Европа пытается защитить детей, с другой стороны, в некоторых странах уже вот-вот собираются принять законы, поощряющие инцест. Как на это реагировать, извините?
Ну, вот я думаю, что это, если не палеолит, то что-нибудь мезолитовское точно. Сергей, что вы думаете по этому поводу?
Я бы в первую очередь подумал о том, что они собираются разрушить. Традиционная семья – это самовоспроизводящаяся естественная структура, данная Богом. И в ней ребенок учится смирению, почтению к старшим, к родителям, любви к Богу. Если забрать ребенка из семьи и дать ему что-то другое, интернат, приемная какая-то семья, то это будет искусственная структура, она не самовоспроизводящаяся, она потребует постоянного контроля государства, вливания каких-то средств, и однажды разрушив традиционную семью, на самом деле государство будет вынуждено постоянно поддерживать эту искусственную структуру, и когда оно это прекратит, все будет разрушено, общество разрушено.
То есть фактически получается так, что государство оказывается своего рода искусственной почкой, там, искусственными легкими, искусственным сердцем, которые должны работать для функционирования искусственного тела, им же созданного.
Абсолютно верно.
Но здесь есть нюанс. Дело в том, что сейчас наступает эпоха так называемых олигархических войн, когда начинают разрушаться даже традиционные государства. Так называемые транснациональные корпорации, они делят мир между собой, идет переформатирование мировой цивилизации. И вот этим монстрам, которые окутывают земной шар, им сейчас выгодно именно разрушить все до основания, как говорится.
То есть, условно говоря, скажем, вместо некоторого количества государств у нас самостоятельными игроками в политике станет несколько десятков финансовых домов, ТНК.
Транснациональные корпорации. И им не нужны, так сказать, как бы вот люди, воспитанные в традициях семьи, этноса, нации, народа, веры. Поэтому они разрушают все и вся. Им нужна именно атомизация социума.
То есть, условно говоря, там, если обращаться к материалу фантастических произведений, можешь себе представить различные финансовые дома гномов, гоблинов, эльфов. Вот они ставят перед собой задачу эффективной работы тех, кто им подчинен. И ничего, кроме эффективной работы, не предлагают. А для этого семья не нужна.
Это даже слишком благостная картина. Как говорится, Бог создал человека из глины, а дьявол пытается его вернуть опять в глинообразное состояние, чтобы лепить себе подобных. Вот мне кажется, это более коварная и более страшная ситуация.
То есть на будущее увидите сценарий дальнейшего давления на семью.
Да, давление и попытки полного разрушения, так сказать, как бы вот всех традиционных структур.
Есть из этого какой-то выход?
Сопротивление.
Сопротивление. То есть, иными словами, не все еще потеряно, можно отыграть ситуацию.
Ну, в настоящий момент есть, скажем, ростки, ощущения, по крайней мере, того, что ну, Россия потихонечку не просто поднимается с колен, как принято говорить, а начинает обретать, во-первых, а, истинную веру, и, б, понимать, что, так сказать, в этом мире ей предстоит именно вот свою вселенскую миссию исполнить, спасти человечество.
Ну,
от дьявольского соблазна.
Звучит, так сказать, не пессимистично, хотя бы внушает определенную надежду. Сергей, вы что думаете?
Я думаю, что в одиночку родители смогут с ней бороться. Придется создавать некие организации более сильного игрока, чем один человек. Я надеюсь, что и церковь включится в эту борьбу на стороне родителей.
Ну, а допустим, вот мы сейчас говорим о каком-то сопротивлении андеграунде на уровне, скажем, борьбы с чиновничеством, которое ангажировано властями, которое получило определенную правовую почву для своей деятельности. Есть ли у нас сценарий иного рода, когда сама интенция власти разрушать семью может быть повернута в обратную сторону, в сторону сдачи семье компетенций, которые у нее отбирали, в пользу, так сказать, заботы о семье, большей самостоятельности семьи, выбора пути для детей, выборе возможности образования. Видите ли вы такой сценарий или считаете, что это уже невозможно?
На мой взгляд, сейчас у семьи есть все возможности управлять собой изнутри, расходовать все свои ресурсы. Сейчас, на мой взгляд, минимальное вмешательство государства в семью. Что-то еще больше ей предоставить из прав возможностей я пока не вижу.
Ну, при давлении ювенального пресса. До какой степени не семья, а само общество может избавиться от таких правительственных стратегий путем изменения политики на самом ее верху, то есть какого-то реформирования самого отношения государства к этому процессу, к этим вопросам?
Ну, это скорее некий шпионский роман, я вижу, потому что внедрение в правительство сторонников именно восстановления прав семьи, чтобы изнутри разрушить эту структуру.
Пессимистическая международная ситуация внушает мне оптимизм. Если мы возвращаемся опять к эпохе противостояния, то уже потихонечку любой, даже самый, ну, скажем так, упертый либерал видит, что стоит Запад, чего стоят европейские ценности. Но сейчас, грубо говоря, Европа повернулась к нам лицом, и мы увидели, что это не лицо Джоконды, Моны Лизы, а лицо этой Кончиты Вурст, извиняюсь за выражение, бородатой женщины. То есть сатана там правит бал, одним словом. И смотрите, что получается. Они закрывают России всякие там какие-то варианты. Денежные, финансовые, посещения и так далее, и так далее. С одной стороны, это неприятно. Но с другой стороны, начнется самоочищение наверху. То есть уже либеральными ценностями нас обмануть никто не сможет, как говорится. Вот так что...
То есть какие-то группы внутри самого правительства могут повернуться лицом к ценностям традиционным, консервативным, то есть не надо смотреть на правительство,
они
на
будут политическую вынуждены. Элиту. Они будут вынуждены, потому что, грубо говоря, во-первых, наши олигархи, живые люди, они, между нами говоря, свои-то семьи они берегут, холят или леют. И достаточно только одного дотронуться и подвергнуться каким-то санкциям. Мы будем очень удивлены тому, какая начнется реакция.
То есть, иными словами, не надо смотреть на собственную политическую элиту, как на сплошной монолитный ад, там, да, так сказать, да, вся она состоит из людей разных, людей, которые, возможно, и достаточно хорошо понимают, что нас ждет, и готовы повернуть в другую сторону.
Да, да, и чиновничество, оно тоже не монолитно, и б, оно как очень тонко чувствует всякие нюансы. А как только оно почувствует, что так называемый тренд изменился, оно станет таким традиционным, что просто вот другую крайность может качнуться.
Ну, с вашей точки зрения, Сергей, сам этот процесс сейчас давление на семью и в перспективе какого-то сопротивления, которое усилит ее возможности, избавит ее от ювенального прессинга, имеет ли под собой какую-то религиозную подоснову?
Да, конечно. Потому что я считаю, что традиционная семья – это опора Русской Православной Церкви. Потому что ребенок учится любить Бога именно сначала в семье, только потом он уже идет в церковь, когда он уже становится старше. И в первую руку будет семья бороться за свои права. Но я бы еще заметил, вот, что у нашей элиты дети все учатся на Западе, и когда придет их пора руководить нашей страной, то западные ценности могут, к сожалению, возобладать в какой-то момент.
Ну, здесь я бы обнадежил, что сейчас в стране есть несколько, как минимум, крупных православных школ, гимназий, но, в частности, под Москвой огромнейшая гимназия Святого Василия Великого. Так что какая-то часть нашей политической элиты уже потихонечку сворачивает на иные рельсы.
Это, во-первых. Во-вторых, не будем забывать, что дети, так сказать, нашей элиты, которые учатся на Западе, это своего рода заложники, аманаты так называемые. Это, во-первых. Во-вторых, не будем забывать и другое. Обучение на Западе их несколько отрывает от почвы. И здесь они все-таки будут не сколько волками, сколько такими вот прикидывающимися волками. Те, кто вырос на нашей почве, этих ребят очень быстро съедят. Мне доводилось наблюдать, что, так сказать, как бы вот любой человек, получивший западное образование, пасует перед, ну, грубо говоря, братком, который вырос на почве и который знает все ходы и выходы.
Либо постепенно да. сам приобретает
иные приоритеты. Скажем так, все эти вот технологии, которые отработаны там в Итане и почве англосаксонских структур, на российской почве рано или поздно проваливаются. Другое дело, что да, скажем, вот, скажем, немецкая школа, это за педантизм, патриотизм, образование, порядок, орнунг и прочее, в должных границах здесь иногда у нас прививается и ничего.
Ну, во всяком случае, что у нас образование в значительной степени да. было выстроено на системе, которая когда-то отрабатывалась в Германии и имела неплохой эффект. Жаль, что сейчас она сокращается.
Вот опять пытаются сейчас нас развести с Германией. Они же почувствовали, что есть наметки альянса какого-то, и сразу вот Украина это всего лишь повод. Вот ладно, мы отвлекаемся от темы.
Да.
Сейчас все, о чем мы говорили.
Вечное беспокойство от Украины. Собственно, возвращаясь к нашей теме. Получается так, дети... которые живут в традиционных семьях, имеют возможность полноценно общаться с родителями, ходить, когда это потребуется, в воскресную школу, получать знания от домашних педагогов, если это возможно, в разного рода кружках, общественных организациях, получают много сверх того, что дает стандартный комплект школьного образования, ну а потом даже и высшего образования. Таким образом, они отличаются от детей, которые всего этого не получили, тем, что в их головах есть большее разнообразие, а значит, большая возможность выбора. Они, так сказать, не являются собачками, которые привязаны на веревочку и не могут выйти за круг длиннее этой самой веревочки.
Да.
Они могут посмотреть направо и налево, сравнить то, что делает, допустим, в какой-то момент какая-то общественная сила, отвергнуть эти предложения, эти действия, критиковать их, пойти по своему пути. Они не зашорены.
Да, у них есть система координат, ценностная система координат. То, чего нет... ну нехорошо, конечно, так говорить. К сожалению, в западных школах так называемая широта взглядов, попытка заглянуть в разные стороны горизонта, это на самом деле бессистемность. Этический релятивизм, это все дозволено. Это, так сказать, они выращивают тех самых эффективных менеджеров, для которых ничего не стоит там одну страну, одну народ пустить под нож. Потому что это не потому, что они ненавидят, не потому, что они вот так воспитаны, потому что это вот так, это посчитали, это выгодно. То есть для них нет ничего святого.
С вашей точки зрения, допустим, влияние церкви на современную семью, влияние, на мой взгляд, за последние два десятилетия усилившееся, является ли естественной скрепой, естественным, я уж не знаю, механизмом, сдерживающим разрушение семьи, тормозящим, может быть, какие-то устремления государства в сторону разрушения?
Несомненно. Я бы ратовал за то, чтобы больше людей венчались, потому что это на всю жизнь, это не просто так. И люди, мне кажется, после венчания более ответственно относятся к своей семье, к своим детям. И уже разрушение такой семьи, оно меньше вероятно.
Я бы даже ратовал за то, чтобы приходская община получила больше образовательных прав, так чтобы она могла устраивать какие-то кружки, какие-то домашние школы, вплоть, может быть, до того, как какой-нибудь богатый приход может устроить и высшее учебное заведение. Но это может быть дело будущего.
Я вообще могу показаться экстремистом, но я считаю, что церковь должна больше и мощнее вмешиваться практически во все сферы жизни. Вот те же приходы. Если у человека возникают проблемы в семье или там попытки изъять у него детей, он уже звонит не только милицию, но и ближайший приход, чтобы пришли и помогли просто. Вот.
Это было бы естественно, это было бы правильно.
Можно, спасибо Боже, так сказать, советовать нашим иерархам, что делать, это самое, они сами разберутся. Но миссионерская и прочая деятельность, должна усиливаться, нужны новые структуры.
Ну и, разумеется, с нашей точки зрения, с точки зрения нашей сегодняшней темы, должна как можно больше доходить до семьи, до детей.
Да, для этого, возможно, надо как-то структурировать, создавать какие-то, не знаю, комитеты, так сказать, службы взаимопомощи и прочее, прочее. Хотя, так сказать, считается, что церковь отделена от государства, но от жизни-то она не отделена.
Она не отделена от общества.
Вот, и сама должна как-то вот своими, так сказать, руками, своими возможностями с этим справляться и усиливать.
Ну что ж, Эдуард Чуганович, я готов с вами согласиться. полностью согласиться на все 100%. А что-нибудь хотите к этому добавить, Сергей? Позиция достаточно радикальная, но у меня, например, она находит полное понимание.
Я тоже готов согласиться и сказал бы, что такие структуры были бы даже помощнее национальных диаспор, которые у нас сильны.
Ну что ж, замечательно. Я думаю, что мы несколько, может быть, горячо все это обсудили, но оно и на пользу. Я напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня с вами вели радиодиалог Эдуард Геворкян и Сергей Сизарев. Благодарю вас.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я, Артамонов Александр, приветствую вас в эфире радиостанции «Радонеж». У меня сегодня в гостях коммерческий директор «Дальхимфарма». Я думаю, что все уже уловили корень «фарм», то бишь медицина, Ирина Петровна Булыгина. Она не просто коммерческий директор, но она еще и эксперт фармарынка. И скажу, что Ирина Петровна окончила фармацевтический факультет первого меда.
Да.
Лучший для меня, по крайней мере, вуз страны.
Все правильно.
Таким был, таким и остается. Я хотел бы Ирине Петровне задать немедленно провокационный вопрос. Все великолепно знают, что если в медицине, в российской медицине, я это говорю абсолютно обоснованно, хватает опытных, хороших диагностов, раньше, может, даже их было больше, у западников с диагностами похуже. Они, по-моему, больше любят аутопсии работать, когда пациент уже мертв. Ну, это, простите, я как журналист высказываю, тем не менее, знаю, о чем говорю, можем на эту тему пообщаться. Так вот, с таблетками у нас, как говорится, дело просто аховое, положение не очень хорошее. Вот вы не могли бы, Ирина Петровна, нам рассказать, почему у нас такое страшное дело творится на фармарынке? Где таблетки-то и когда будут отечественные препараты? Потому что мы все ждем, когда появятся дешевые препараты. Я даже думаю, что вот наши слушатели-пенсионеры каждый день ждут, читая газеты, а их все нет и нет. А те, которые дорогие, еще даже непонятно, где их достать и как с этим жить. Вот вы, как эксперт, что вы по этому поводу думаете? Расскажите нам.
Ну, я не могу сказать, что у нас прям так все плохо. Началось это, наверное, с развалом страны. Тогда же начала умирать наша фармацевтическая отрасль. Если мы вспомним времена Советского Союза, у нас было достаточно своих предприятий. У нас был полный цикл от производства субстанции до производства готовой формы. И, в принципе, мы неплохо себя обеспечивали. Первое, что стали умирать, это большие химфармзаводы, которые производили тоннажные субстанции. Они просто оказались никому не нужны, потому что вал дешевых субстанций из Китая и Индии просто захлестнул в этот момент страну. На сегодняшний день производство именно субстанций из того, из чего делают лекарственные средства, у нас практически находится на нуле. То есть у нас возрождаются сейчас современные производства субстанций, но субстанции дорогостоящих, которые в производстве нужны килограммы, а не тонны. Поэтому если мы берем самые простые, банальные вещи, типа парацетамола, аспирина, анальгина, мы это все покупаем за границей.
С ума сойти.
Да. Это первая проблема. Значит, соответственно, если повышается стоимость субстанции, даже вырастает курс доллара и евро, соответственно, конечная цена готового продукта, естественно, вырастет. На сегодняшний день ситуация такова. Когда она будет изменена в ближайшее время, это непросто, потому что разрушить легко, а потом создать по новой достаточно сложно. Но у нас очень много производств, которые даже на зарубежных субстанциях делают препараты, так называемые дженерики, которых много, не по одному наименованию, у нас много предприятий, которые делают фактически одно и то же. По закону Российской Федерации врачи сейчас выписывают вам рецепт по так называемому международному непатентованному наименованию МНН. А приходя в аптеку, вам должны предложить всю линейку торгового наименования, которое есть. Должны быть предложены и дорогие, и дешевые. Другое дело, что часто это не соблюдается. И есть еще одна проблема. Врачи не знают многие МНН, не любят выписывать. Они вообще уже перестали, мне кажется, за последние годы выписывать рецепты. То есть в лучшем случае на листочке бумаги вам напишут какие-то названия. Поэтому все у нас идут в аптеку без рецептов. И провизор, конечно, заинтересован предложить вам самые дорогие препараты, потому что от этого зависит тоже заработок аптеки. Ну, допустим, если я приду в аптеку, я спрошу, да, а что есть у вас еще? А вы не спросите, вам то, что предложили, вы то и купите, если вам это необходимо. Ну и одна беда еще очень большая, это дженерики, воспроизведенные копии препаратов, которые были когда-то изобретены, так называемые бренды, и были закрыты патентом, потом патент теряет свою силу, и все начинают воспроизводить копии. Так вот, в нашей стране, к сожалению, дженерики не проходят тех клинических испытаний, которые проходят препараты при введении их в практику бренды. У нас проходит так называемую биоэквивалентность. Что это такое? Это значит, препарат содержит то действующее вещество, и оно есть в этой лекарственной форме, и оно обнаруживается в крови пациента. Но это совсем не значит, что терапевтический эффект будет точно такой же, как если бы вы лечились брендом. Это должна доказать клиника, так называемая. Клиника – дело очень дорогостоящее, длительное и требует больших вложений. У наших предприятий физически нет этих средств. Просто нет. Поэтому они делают, проводят биоэквивалентность, доказывает, что препарат имеет это действующее вещество, которое всасывается в кровь. Соответственно, мы предполагаем, что должен быть такой же терапевтический эффект. А он может быть, но более слабым или иметь какие-то другие побочные эффекты, потому что лекарственные средства – это не только действующие вещества, это так называемые вспомогательные вещества, которые могут быть разными у разного производителя. И действие препарата может немного изменяться и отличаться. А вот когда я училась, это было очень давно, но у нас была заводская технология лекарств. Так вот нам на заводской технологии лекарств рассказывали, что если при сушке гранулята, гранулят – это то, из чего потом прессуют таблетку, изменяется, температура сушки гранулята хотя бы на секунду, на градус может измениться кристаллическая решетка действующего вещества, и действие будет другим. Ведь когда открывается патент – раскрывается только формула именно действующего вещества. Никогда ни один производитель, который затратил миллиарды долларов на производство своего нового препарата, не раскроет технологию производства. Каждое предприятие изобретает свою технологию производства, подбирает свои вспомогательные вещества и делает свою производственную цепочку. Поэтому, конечно, на выходе необходимо проводить ту же клинику. Вот у англичан было очень интересное исследование. Они сравнили действие своего препарата, не буду называть его, достаточно распространенного, у которого есть очень много дженериков по всему свету. Они сравнили действие своего препарата, так называемого бренда, и действие дженериков различных производств различных стран. Свой препарат они взяли терапевтическую эффективность за 100%, и, значит, остальные сравнивали с этим препаратом сравнение. Так вот, получилось самое хорошее 40% от 100, а самое плохое 5. Понимаете? Вы купили дешевый препарат, но вам его нужно съесть столько, чтобы эффект был такой же, что неизвестно, что на выходе.
Удивительно просто.
Ну, к сожалению, практика такова.
Но я параллельно услышал от вас, потому что вы рассказали очень же много интересного, по крайней мере, для меня. Но, тем не менее, я услышал то положение, что у нас стало совсем плохо с таблетками после окончания Советского Союза. Но и в Советском Союзе тоже, насколько мне там припоминается, положение было далеко от идеального. Мы пользовались большей частью иностранными препаратами, по СЭВу, поставлявшимися из Югославии, из Индии, из Болгарии. А почему так? Почему так исторически сложилось? Что же Советский Союз, теперь Российская Федерация, не в состоянии производить?
Ну, вы понимаете, никто международное как бы разделение труда еще не отменял. И я вообще считаю, что полностью производить все лекарственные средства как бы одна страна, это глупо, непрофессионально и очень затратно. Конечно, основные так называемые жизненные важные лекарственные средства должны воспроизводиться в стране. Это априори, потому что это, ну, жизненная необходимость. Но есть куча препаратов исторически, ну, например, вот препараты, которые сложны в изготовлении, которые уже опробированы, построены предприятия, и они могут поставить по всему миру. И если что, эти препараты можно как бы заменить другим, которые воспроизводятся в данной стране. Ну, зачем копировать то, что уже есть?
Да, я понимаю хорошо, но когда речь идет, допустим, о каком-то веществе класса осциллококсинум,
да,
которое повышает, допустим, иммунитет в случае вашего заболевания гриппом или ОРВИ, это один вариант. Но, допустим, у всех, наверное, свежа в памяти, по крайней мере, у моих коллег-журналистов, страшная история с инсулином относительно инсулинозависящих на Украине, где люди были обречены. Я надеюсь, что сейчас, благодаря нашим гуманитарным конвоям, с положением стало немножечко попроще. Я за Донбассом внимательно слежу, пишу даже для них. Были обречены на смерть. И только что, сопоставив два события, у нас открылся в Подмосковье инсулиновый завод, то есть по производству инсулина. Да. Вы подтверждаете, да?
Да.
Открылся. Ну, то есть получается, что до последнего времени в России и даже в Москве, Московской области не производился свой собственный инсулин?
Нет, производился. У нас в стране был, например, в Москве Московский эндокринный завод, он сейчас есть, который в советское время производил инсулин, сейчас пока он его не производит именно на этом заводе, но он производился из животного сырья. А в мире проводились исследования и были выпущены препараты, так называемый геноинженерный инсулин, который показал более хорошую динамику применения, меньше побочных эффектов, лучший эффект терапевтический. И у нас геноинженерного инсулина не было, но у нас был свой инсулин. Естественно, после того, как распался Союз, и я вам говорила, да, проблемы с сырьем, были разрушены все цепочки, в том числе и по поставкам даже животного лекарственного сырья. Вот эти фирмы, которые за это время продвинулись и сделали геноинженерный, они завоевали в том числе и наш рынок. Поэтому на тот момент, когда две компании, потом три, стали конкурировать между собой уже на нашем рынке, инсулин, конечно, входит в перечень жизненно важных лекарственных средств, и поэтому было принято решение о возобновлении полного цикла производства инсулина. Хотя этапы упаковки, то есть производство считалось российским на каком-то этапе, и просто была упаковка на территории России. Сейчас это уже по полному циклу. Ну, на это нужно время, потому что препарат очень сложный, и это не таблетку сформировать. Поэтому, конечно, потребовалось время, вложение и достаточно большие усилия.
Я понял вас. Теперь возвращаясь к теме дженериков. Ну, наверное, этой темы мы никак не избежим. Хотя потому, что, не привязываясь к моменту, мы, слава Господу, живем не в эпоху марксизма-ленинизма, когда все начинали от классиков. Но, тем не менее, президент России, выступая, говорил и даже делал акцент на суверенитете нашей страны, так как мир достаточно в тяжелой ситуации находится. И опять, может быть, в чем-то это тривиализм, а может быть и нет, потому что до последнего дня, до последнего времени мы вряд ли, наверное, даже понимали, до Сирии, до того, что произошло, насколько мы, во-первых, зависим от поставок, когда начались санкции, я не говорю только о медицине, то мы это почувствовали на собственной шкуре, и речь идет не только о французских сырах, хотя я вот, допустим, сыры люблю, но действительно зависим в жизненно важных вещах. И Владимир Путин, выступая, сказал, что страна должна каким-то образом суметь уйти от этой зависимости. Так вот, 20 лет прошло, но в эпохе 90-х, вспоминаю, то, конечно же, всплывает такая фамилия, как Брынцалов, который занимался вроде бы тем, что начал производить препараты в России, которые не производили за рубежом. Вы сейчас можете не поправлять, я как раз даже это дело ожидаю, но возвращаясь к фирме Дальхимфарм, что не является скрытой рекламой, а скорее является неким знакомством с вашим предприятием, Ирина Петровна. Насколько я понимаю, в мире, во-первых, даже для меня есть не только Брынцалов на сегодня, есть он вообще, тоже вопрос к вам, а во-вторых, Дальхимфарм, насколько я понял, занимается тем, что производит дешевые препараты, которые являются импортозамещающими препаратами. Расскажите нам об этом, пожалуйста.
Ну, завод «Дальхимфарм» был открыт в 1939 году. Решение принималось о том, чтобы это предприятие обеспечивало регион Сахалина, Камчатки, Дальнего Востока полностью медикаментами. Завод очень большой, работает больше 1000 человек. Вот в прошлом году ему было 75 лет. И на самом деле завод делает всю номенклатуру дешевых лекарственных средств, и 80% из этих препаратов входят в список так называемых жизненно важные. За последние годы завод достаточно много сделал в плане модернизации. Получил, например, аккредитацию российского, так называемый сертификат GMP в прошлом году. Он очень сильно вложился и полностью модернизировал свою лабораторию заводскую. Это огромная как бы лаборатория, которая может делать все виды анализов, что встречается нечасто, скажем так, на наших предприятиях. Потому что больше вот такого большого завода фармацевтического в том регионе нет. И очень много вкладывает своих денег в разработку вот так называемых дженериков. На сегодняшний день завод делает достаточно большую линейку антибиотиков. Делает препарат, повышающий иммунный статус человека, это телоксин. Все хорошо, наверное, знают амиксин фармстандарта. Конечно. Так вот, амиксин изначально, таблетка амиксина была разработана, ядро этой таблетки сделано в 90-х годах именно на Хабаровском заводе. Когда правообладателем стал «Фармстандарт», они просто перенесли производство на свою производственную площадку, а завод делает этот же препарат, только зарегистрировал свое торговое название «Тилоксин». Препарат действительно проходил клинические испытания, что достаточно большая редкость, подтвердил свою эффективность.
Дорого, наверное, да?
Вы знаете, гораздо дешевле, чем амиксин. Делает новые препараты, которые, например, вот на сегодняшний день больше не делает никто. У нас в стране достаточно уникальный препарат диамидазепам, рецептурный препарат, но действительно тоже проходивший клинику и очень хорошие результаты показавший, потому как у него такая уникальная способность. Он вроде относится к классу транквилизаторов, но не вызывает сонливости и не подавляет человека. Наоборот, вызывает как бы прилив энергии, является анксиолитиком.
Вот за рулем можно употреблять, нет?
Можно. Я за рулем можно за рулем. За рулем очень хороший показал в психосоматике даже вот лечение аритмии в кардиологии, лечение язвы 12-перстной кишки, даже при лечении алкоголизма. То есть он снимает тягу. То есть он убирает, да, тревожность. Очень хорошие, вот с моей точки зрения, мало кто тоже об этом знает, и не можем мы как бы почему-то переломить эту ситуацию. Ну, например, вся линейка свечей, да, делается на натуральной жировой основе. У нас вообще больше никто в стране сейчас не делает на натуральном жире.
Кроме вас.
Кроме нас, да. Поэтому...
Интересно. Да. Я думаю, что радиослушатели сейчас услышали то, что вы сказали. А, допустим, вы говорили о препаратах, возбуждающих, стимулирующих мозговую деятельность, активность. А то, что касается наркотиков, медицинских наркотиков, вы производите?
Нет, мы производим один единственный препарат, который приравнен. Но вообще наркотические лекарственные средства у нас в стране выпускают два завода, и они находятся в Москве.
Оба?
Оба.
Ну, допустим, то есть не допустим, а так оно и есть, «Дальхимфарм» по названию «Даль». «Дальхимфарм» выпускает препараты, находясь в Хабаровске. Но ведь на всю Россию, наверное, не хватает?
Ну, конечно, нет. Но 80% всего выпуска Хабаровского завода, конечно, реализуется в Москве. Поэтому у нас здесь в Москве московский филиал «Дальхимфарма». Потому что, ну, так сложилось исторически. Такая логистика, что небольшая часть нуждается только в сбытии вот на Дальнем Востоке. Мы полностью закрываем там потребность в наших препаратах. А выпуск большой, потому что, я говорю, предприятие очень большое. И потребление, конечно, идет здесь. Но так как у «Дальхимфарма» просто линейка препаратов, это действительно дешевые препараты и всем хорошо известные, потому что это наши исторические советские марки, поэтому ну просто очень большой объем, он всегда востребован и аптеками, и оптовиками.
Вот насчет востребованности аптеками и оптовиками, тут кроется, я бы сказал, целый, наверное, айсберг проблем, потому что мы сверху обозначили, а теперь давайте попробуем чуть-чуть в этом разобраться, так как, ну, что греха таить, естественно, как любая профессия, наверное, в вашей коммерческой деятельности на вас влияет некие лобби, то есть добиться, чтобы какие-либо аптеки или сетевые, или, может быть, единичные, брали ваши препараты, в то время как прибыль их, наверное, от этого страдает. очень тяжело.
Очень тяжело, потому что, знаете, у меня была очень парадоксальная такая встреча. У нас один из наших крупнейших российских дистрибьюторов, они перестали с нами работать. Ну, вот фактически перестали. И я поехала, пыталась как бы разобраться. Я говорю, послушайте, ну почему? Ну, препараты же нужны, а мы не можем, потому что аптечные сети, как правило, у производителя редко берут напрямую. Нужен склад большой аптечный, это дистрибьютор. А мне цинично было сказано, что, вы знаете, у вас такие дешевые препараты, а у нас как бы есть вот квадратный метр складской площади, и он должен принести определенную маржу. А на ваших копейках этого не сделать. И они не работают с нами. Понимаете? И вот эти вот копейки, как они говорят, мы не можем нашу качественную, хорошую продукцию, подтвержденную всеми разрешительными документами и сертификатами, фактически поставить в аптечной организации.
Вот и по этому поводу мой следующий вполне логический вопрос. Но есть некий регулятор рынка, медиатор, зовут государство, Минздрав. Что делают они? Тем более, что теперь во главе Минздрава, слава Господу, стоит все-таки не сторонняя профессия человека, а, насколько я понимаю, врач. Ну, как этот человек реагирует на проблему? И вот в Минздраве постоянные перемены. Происходят перемены в поликлиниках, мы сами это видим хорошо. Электронизация идет, сокращение врачей, оптимизация. Хотя бог весть, насколько можно сокращать врачей. Их и так, с моей точки зрения, не хватает. Но я, может, лицо заинтересованное в силу того, что из медицинской семьи происхожу. Допустим. Но препараты – вопиющая проблема. Уже президент, простите, с трибуны говорит, ну, сделайте что-нибудь. Так вот, у нас есть завод, завод Дальхимфарм, пробивается на рынок через аптеки. А что, Минздрав не реагирует, не помогает вам никак, не контролирует ситуацию?
Ну, а как он может контролировать? Это же все коммерческий рынок. Считается, что рынок все отрегулирует.
Дотации те же
самые. С моей точки зрения, это такой бред, потому что рынок фармпрепаратов, вообще медицинский рынок, да, если, как все говорят, это социально ответственный рынок, он несет как бы социальную функцию, но не может рынок здесь все отрегулировать. Не может. Получается, у нас огромное количество производителей, которые производят одно и то же, которые начинают конкурировать между собой за копейку. Почему? Потому что все производят одно и то же. Дальше у нас идет огромное количество дистрибьюторов, которые между собой тоже начинают конкурировать за копейку. И огромное количество аптек. Вот я всегда говорила, начиная там с середины 2000-х годов, что при все больше увеличивающемся количестве аптечных организаций у нас ухудшается лекарственная помощь населению. Именно по этой причине. Потому что когда их стоит 5 на площади, они начинают конкурировать между собой, чтобы привлечь к себе потребителя, сбрасывая цены. Иногда смотришь на эти цены, а они ниже, чем у производителя. Как такое может быть? Тут возникает вопрос о контрафактах или о том, что они потом эту отрицательную маржу заложат в препараты, которые так называемые парафармацевтика. Соответственно, как бы, ну, людям тоже нужны разные вещи, чтобы по адекватным ценам все это было. Поэтому регулировать этот рынок надо.
И тем не менее.
И не так, как сейчас.
И тем не менее он не регулируется.
Он не регулируется. Вот с моей точки зрения, знаете, как сейчас это происходит? Вот поставили представителя ГАИ в центре перекрестка. Он просто стоит и смотрит, как потоки машин, сшибая друг друга, врезаясь, пытаются как-то себя разрулить. А взять в руки палочку и направить эти потоки как-то никому в голову не приходит.
И царское это дело, вот. Ирина Петровна, иначе не скажешь. Ну, хорошо. Дальхимфарм посвятился такому светлому делу, как производство неких импортных заместителей или, так сказать, отечественных аналогов импортных препаратов. Все-таки тоже сказывается на вашей прибыли. А вы-то почему этим занялись? Что у вас такое вот донкихотство на заводе царит? Или есть какая-то все-таки мысль, что завоевание отечественного рынка возможно все-таки при линейке отечественных препаратов более, чем при импортных аналогах?
Ну, вы понимаете, мы сейчас надеемся на то, что вот принят закон о том, что в русле импортозамещения, что если два производителя данного препарата российские есть, то производители зарубежные уже не будут участвовать, например, в торгах за бюджетные деньги. Ну, наверное, как бы это оправдано, потому что, ну, если есть чем заместить, уже доказали эти производства, что препараты качественные, выпускаются на нашем предприятии, то надо как бы дать все-таки зеленый свет таким препаратам. Но, по большому счету, конечно, Дальхимфарм не является альтруистом. Он очень тяжело выживает, потому что препараты дешевые. Но так как исторически это сложилось, и производство с 1939 года – это история, это большая история, 75 лет, и препараты зарекомендовали себя на рынке и пользуются спросом достаточно большим, это и растворители, то есть это и ампулы, и свечи, и таблетки, и капсулы. то глупо было бы их закрывать, если они востребованы. Но так как завод не может стоять на месте, ему нужно развиваться и двигаться вперед. И мы видим о том, что есть потенциал у завода, он может это воспроизводить, площадки переоборудованные, новые технологические линии, и нужно их чем-то загружать, то, конечно, на заводе ведут исследования, что можно воспроизвести, это будет оправдано и с точки зрения экономики, и востребованности, главное, рынком.
Замечательно. А сами вы не думали поработать в Минздраве? Потому что, смотрю, у вас подход просто государственный к проблеме медицины.
Вы знаете, не думала, хотя предлагали.
Хорошо. Но, тем не менее, я думаю, что наш эфир должен пройтись следующей передаче. Просто в связи с тем, что на сегодня мы, вот давайте, так сказать, вкратце резюмируем, познакомились с тем, что производит Дальхимфарм, узнали, в чем отличие российских препаратов принципиальное, я по поводу дженериков, от возможных импортных аналогов. Поговорили о том, как государство помогает или не помогает АКИ-гаишник регулировать вот эти, я бы сказал, часто пересекающиеся или даже интерферирующие потоки. Но я думаю, что в такой теме, как медицина и производство препаратов, фармацевтика, конечно же, интерес наших слушателей, не обязательно возрастных, перебивая сам себя, могу сказать, что я человек, зависящий от препаратов, спасающих меня от мигрени. У меня была контузия в свое время, прошел горячую точку, но мне помогает, допустим, только БРАЛ. Это чисто российский дешевый препарат, а всякие МИГи и прочие, так сказать, зарубежные мне совсем не помогают. Почему? Сам не знаю. Этот БРАЛ несчастный достать тяжело, потому что не все аптеки любят покупать препарат за 20 рублей или там, за 25. Я думаю, что вполне прикликается с вашей темой. Убежден, что наших слушателей таких историй много. Вопрос к вам, как к человеку с непредвзятым мнением, открытым, говорящим не на чиновном языке, тоже будет много. Поэтому, если вы будете готовы к этому, мы вас пригласили бы на открытый эфир, прямой, с нашими радиослушателями, чтобы они могли звонить и задать вам вопросы. Готовы ли вы к этому, Ирина Петровна?
Да, хорошо.
Ну что ж, замечательно. Тогда я бы сказал, что перед тем, как окончить эфир, я призываю наших радиослушателей, которые сегодня в студии имели возможность познакомиться с коммерческим директором Дальхимфарма Ириной Петровной Булыгиной, экспертом фармарынка, это помимо ее должности коммерческого директора, выпускницы первого меда, фармфака первого меда. Так вот, вы можете писать нам письма для следующего эфира с ней по адресу улица Пятницкая, дом 25, 115-326, Москва. И, пожалуйста, ставьте, что письма адресованы Ирине Петровне Булыгиной. Мы будем их копить, хранить для нашего следующего эфира. И также можно это сделать через наш сайт radonish.ru. На конце «Радонежа», напомню, ZH в английской транскрипции пишется, но найти нас легко. И опять-таки мы будем действительно тщательно готовиться к этому медицинскому эфиру. А вам, Ирина Петровна, желаем от всей души удачи в вашей, ну, благородной, пусть и коммерческой, но очень благородной деятельности.
Спасибо.
Храни вас Господь. До свидания.
До свидания.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на 10-й юбилейный большой рождественский концерт. Как всегда, откроет его своим вдохновенным словом отец Артемий Владимиров. В концерте участвуют священник Андрей Логвинов из Костромы, отец Дмитрий Иванов из Кинешмы, Александр и Елена Михайловы, автор и исполнитель Станислав Бартенев, поэт и композитор Павел Пиковский, скрипач Алексей Алексеев и другие замечательные артисты. Не пропустите это событие в культурной жизни столицы и настоящий праздник духовной поэзии и песни. Концерт состоится 24 января в Центральном доме литераторов, начало 18 часов. Проезд, метро «Баррикадная», улица Большая Никитская, 53. Билеты можно приобрести в лавке Новоалексеевского монастыря в Красном Селе и в кассах Дома литераторов. Телефон 8-495-691-1. 63 16. Справки по телефону 8 916 544 15 16. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!